Привет-привет! Это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» обо всем самом насущном, интересном, что случилось за последнюю неделю или что, возможно, произойдет с нами в будущем. Меня зовут Евгений Берг, и сегодня со мной в студии находится, во-первых, моя коллега Саша Сулим.
Всем привет! Сегодня мы поговорим о повышении цен. Говорят, что уже со следующего года цены на продукты, не только на продукты, сильно вырастут. И поговорить об этом мы пригласили к нам сюда в студию нашу коллегу Александру Горохову. Это наш фоторедактор, а по совместительству специалист по экономии.
Главная скряга, в общем, в нашей редакции. Кроме того, это, собственно, во-вторых. Да, во-вторых, еще вот Саша Горохова. Кроме того, Саша еще управдом.
Привет, да, я управдом и скряга, все верно.
Да, ну нет, в смысле, объясни, что значит управдом, ты начальник...
Я председатель совета дома своего, много квартир.
И ты очень много времени тратил...
Я все лето потратила на то, чтобы поменять управляющую компанию в своем доме, пообщаться с соседями и вообще как-то влиться в эту историю с ЖКХ, которая у нас в Москве происходит.
Тут недавно издание «Медуза» выкатило коротенький списочек под названием «Что в России скоро подорожает?» Вопросительный знак, список.
Первый пункт в этом списке... Это молоко, пиво, газировка и все продукты, которые продаются в пластиковой и другой упаковке. А почему? Потому что увеличивается экологический сбор.
Потом за этим идет бензин, потому что там своя история с бензином. Нефтяники как бы устали от искусственной заморозки цен, которая произошла этим летом.
Далее тарифы ЖКХ. Их собираются повысить аж дважды в 2019 году.
Я первый раз прочитал в два раза, а не два раза, и меня немножко схватил Кондратий. Ну, проезд в городском транспорте просто 1 января всегда поднимают. Проезд.
Всегда.
Не всегда?
Не всегда.
Ну, сообщим это автору этого списка. Ну, поднимаю чаще всего, действительно, раз в год дорожает метро.
Ну и сезонное повышение. Сахар, потому что был не очень хороший урожай сахарной свёклы, хлеб из-за того, что дорожает пшеница и мука, и курятина из-за жаркого лета.
Ну и бонусом, конечно, будет повышение НДС, о котором вы уж точно слышали, даже если живете в пещере где-нибудь в Пермском лесу. НДС 1 января поднимется с 18% до 20%.
Рост цен, который ждет всех россиян вот уже совсем скоро, мы обсудим не только с Сашей Гороховой, но и с Артемом Тимировым, основателем кооператива «Черный».
И с экономическим обозревателем Борисом Грозовским. Тут надо сказать парочку слов. У нас летом, когда вот, собственно, стало известно, что собираются повышать НДС, есть у нас в редакции замечательный человек, зам главного редактора Александр Поливанов. И мы записали с ним видео, главный месседж которого состоял в том, что налоги на самом деле повышать нужно.
Всем привет, это Саша Поливанов, заместитель главного редактора «Медузы», и у меня есть одна мысль, которую я хочу до вас донести, она непопулярная, и я хотел бы, чтобы вы об этом задумались. Повышать налоги, если есть такая возможность в стране, а в стране сейчас есть такая возможность, это классно.
Это видео спровоцировало довольно гневные комментарии в соцсетях.
Ну, в комментариях на Ютубе под этим видео, в принципе, изливалась чистая ненависть, нам даже пришлось закрыть комментарии.
Мы были очень довольны собой.
Это правда. Потом пришел Борис Грозовский к нам, сказал: ребята, я с вами не согласен, накатал огромную статью, она у нас есть на сайте, ну, мы подумали, кому же уже звонить, как не Грозовскому.
У нас сейчас в текущий момент, да, общий уровень инфляции 3,5% за последние 12 месяцев.
Это много или мало?
Это очень мало относительно того, как Россия жила, в принципе, там последние 25 лет. И это много относительно инфляции, которая у нас была полгода назад.
Благодарю вас, ваше преосвященство, но для Атоса это слишком много, а для графа Деляфер слишком мало.
У нас самый низкий уровень инфляции в истории был где-то между зимой 18-го и летом 18-го, 2 с небольшим процента за предыдущие 12 месяцев. Теперь с этого уровня, вот 2.3-2.4%, который был весной-летом 2018 года, она очень быстро подросла до 3,5, и, в общем, все ждут, что она будет где-то в диапазоне 4-4,5% или даже 4-5%, ну, так скажем, весной-летом следующего года.
Саша, давай поговорим о твоей продуктовой корзине. Скажи, пожалуйста, насколько ты вообще, в принципе, отслеживаешь увеличение своего бюджета, который ты тратишь на еду и как он вырос за последнее время?
Ну, он вообще, в принципе, растет с 2014 года, с тех пор, как у нас рубль дропнулся до небывалых низин. Я отслеживаю все свои траты в приложении на айфоне, вот, и в месяц я трачу, ну, в среднем, если не закатывать пиры, я трачу 15 тысяч рублей. Ну, как бы плюс-минус. Но здесь надо, нужно сказать, что я не пью алкоголь в барах каждую неделю. Я вообще, в принципе, особо немного пью.
Экономный подход.
Ну, я вообще как бы... Ну, мы уже сказали, что я скряга. И я... У меня довольно ограниченный как бы набор продуктов, которые я ем. То есть, поскольку я стараюсь поддерживать себя в форме и хожу в спортзал, я стараюсь есть побольше белка, то есть это как бы большое количество мяса.
Это как раз курятина, которая подорожала.
Курятина, да, но с курятиной у меня сложные отношения в последнее время, она мне просто разонравилась, поэтому...
И поголовье в этом году страдает, так
поголовье
что...
страдает, да, у всех как бы. Ем в основном, в общем, мясо и в качестве гарнира там овощи, потому что, ну, как бы вот такая у меня диета. Там большое количество творога, молоко и там каша на завтрак.
Ну, в принципе, это такие базовые продукты, да, базовые... для большинства людей. Вот они насколько выросли в последние несколько лет?
Ну, скажем так, что за несколько лет, если в 2014 году на 500 рублей ты мог купить довольно обширный список продуктов, то есть это и хлеб, и молоко, и творог, и даже мясо какое-то, и курицы, и это все входило в 500 рублей, то сейчас...
Что же за мясо покупала ты? Ну, ладно, хорошо.
500. Ну, тогда у меня еще были хорошие отношения с курятиной.
Дешевое мясо.
Это, да, да, это как бы самое дешевое мясо, и скажем так, что морепродукты все-таки тоже тогда стоили не так дорого. В общем, сейчас, если ты хочешь поесть мясо, и это будет покупка не на... Ну, скажем так, да, возьмем ужин. Хороший ужин, завтрак и какой-то там типа еще обед, ну, то есть на пару дней. Дешевле 1500 рублей, это довольно трудно сделать.
Ну, то есть в 3 раза увеличился твой бюджет.
В общем, да.
Ну, вот за последние 2 года, прям я могу точно сказать, мы стали тратить на еду почти в 2 раза больше денег.
Артём Тимиров, сооснователь кооператива «Чёрный».
Ну, то есть в 1.5 раза, это вот прям совершенно точно, потому что мы это отслеживали.
Ну, в смысле, это, наверное, не связано не только с повышениями цен на продукты, но и просто, может быть, как-то изменение вашего рациона. Или,
не знаю. Нет, не особо сильно, потому что у нас не то чтобы супер какой-то там рацион, мы примерно те же самые продукты едим, потому что, ну, мы едим много овощей, много чего-то еще, потому что я не ем мясо в принципе, рыбу, при этом там ребенок ест мясо и рыбу, и примерно рацион не меняется, потому что я как не ем, так и не ем мясо и рыбу, так и как бы не стал есть мясо и рыбу. Поэтому, в принципе, все то же самое, просто денег стало уходить на это гораздо больше. И, ну, больше, то есть, условно говоря, если там бюджет был, скажем, на еду 25 тысяч рублей, то стал 40. Это просто, чтобы понимать, просто порядок, да, вот на трех человек. То есть это не то, чтобы какой-то очень зажиточный бюджет на семью в Москве, на продукты.
Я, например, помню, что раньше можно было купить там форель, семгу в упаковочке и нарезать ее дома и съесть с хлебушком. Это стоило, ну, типа 330 рублей, там, 350. Сейчас, если ты заходишь даже в Ашан, ты видишь, что дешевле практически 500 рублей эта упаковка не продается.
Я поражен, конечно, тем, что ты помнишь, сколько можно, за сколько можно было съесть форельки несколько лет назад.
Я очень люблю форельку.
А я бы здесь на секундочку перешла к упаковочке, которая, кстати, подорожает из-за увеличения экологического сбора. Минприрода предложила повысить с нового года ставки по экологическому сбору по 54 группам товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств. Такая сложная формулировка, но, грубо говоря, что 54 категории разных упаковок подорожает, соответственно, это, естественно, скажется и на финальной цене продуктов.
То есть форелька в упаковочке тоже должна подорожать.
Конечно, обязательно.
Там, кажется, были цифры какие-то.
Да, ну вот, например, упаковки из алюминия с 2500 рублей за тонну увеличится аж до 20 тысяч. Это, ну, ощутимое увеличение. А вот упаковки из полимеров с 4 до 10,5. Ну, чуть поменьше, но все равно.
Ну, весь пластик, то есть, получается.
Ну, форель в пластике. И в бумажке еще, там же картоночка небольшая обычно.
Но цены на бумагу подорожали еще в 2014 году, именно поэтому закрылось только печатных изданий. Это, кстати, чистая правда.
Так вот, против этого увеличения этого налога выступают не только обычные потребители, как наша Саша,
да,
с форелькой, но и игроки рынка, Союз пивоваров, Ассоциация Русбренд, которая объединяет крупнейших производителей потребительских товаров, Национальный союз производителей молока и многие другие. Но, собственно, они станут просто тратить больше денег на то, чтобы упаковать свою продукцию.
возникает вопрос, собственно, а в чью пользу повышается этот налоговый сбор? Кто, так сказать, бенефициар этого действа?
Кому может быть выгодно увеличение этого экологического сбора?
Ну, бюджету в целом, потому что повышаются бюджетные доходы, это во-первых. А во-вторых, насколько я понимаю, там особенно сильно хотели увеличить ставку этого сбора для металлической посуды, металлических емкостей, тары, да.
Борис Грозовский, экономический обозреватель.
Соответственно, металлургам это не выгодно, а выгодно их конкурентам, очевидно, в первую очередь производителям пластиковой тары. Но вот тут интересный момент. Если я правильно понимаю, тут нужно уже у экологов спросить. Короче, если взять потребительские товары, то из разных видов упаковки самое неэкологичное, если я правильно понимаю, это не металл, конечно, а пластик. Ну и тут же ситуация довольно-таки дикая, да, потому что, допустим, 30 лет назад мы прекрасно жили с молоком и кефиром, которые были полностью упакованы в бумажную тару, и никаких экологических сборов не было. А сейчас экологические сборы есть, но их не удается таким образом сконструировать, чтобы даже молокозаводам, для которых, в общем, каждая копейка важна, потому что там маржа очень маленькая в этом бизнесе, чтобы даже для них было выгодно пластиковую тару заменять гораздо более экологичной бумажной, да, и, соответственно, все меньше молокозаводов используют бумажную тару, и все больше переходит на пластик, несмотря на то, что эти экологические сборы есть.
Собственно, возникает вопрос, а на что, какая экология у нас вообще, в принципе, с переработкой, с сортировкой мусора? У нас ее нету, в Москве сортируют мусор, наверное, в лучшем случае треть населения, и то это как бы, ну, суперзеленые люди, которые там компост в квартире делают, ну, то есть просто максимально вообще все переработают.
Что делают?
Компост из... ну вот, объедки, которые стоят там, ты почистил
картошечку. Это удобрение
картошечку,
такое?
Компост? Ну вообще да, то есть ты как... В Европе это очень распространено, ну, в нормальных...
А куда потом этот компост?
Ну ты можешь, если у тебя у дома, например, есть грядочка, ну, если ты живешь в экологичном европейском районе, так, у тебя может быть грядочка рядом с твоим домом, и ты можешь удобрять эту грядочку своим компостом.
То есть просто вываливать как бы объедки на... Я просто живу в Лефортово, у меня нет грядочек.
У меня тоже нет грядочек. Ну, в Москве как бы есть попытки сортировки мусора, я сама сортирую мусор в меру сил, но у нас настолько как бы не развита вся эта история с переработкой, что, ну, собственно, возникают вопросы, зачем нам этот сбор, на что мы, собственно, будем тратить деньги. Я понимаю, если бы у нас была там куча перерабатывающих этих заводов, ну, этого нет как бы.
Эти самые перерабатывающие мощности, они по разным причинам стоят недозагруженные, да? Они же в основном стоят недозагруженные, потому что у нас все плохо с сортировкой мусора, и пластиковые тары, допустим, из-под пива опустошенная, да, она на эти перерабатывающие заводы может не попасть из-за того, что все плохо с сортировкой мусора.
Добавлю просто, вот, допустим, Коммерсант буквально вот позавчера писал, что в 2014 году мощности переработчиков, простите за этот термин, термопластиковых бутылок были как бы загружены 50-60% просто, потому что бутылок не хватало.
Да-да-да, но вот я говорю, что бутылок не хватало не потому, что мало выпили или мало произвели, а их вполне, мощности вполне могут быть недозагружены из-за плохой сортировки мусора.
Да, только как увеличение экологического сбора, ну, как бы в плюс им сыграет? То есть я не понимаю, просто не вижу связи.
Ну, теоретически может сыграть там, да, можно установить еще какое-то количество ящиков по раздельному сбору и потратить какие-то деньги на пропаганду, как этот мусор надо собирать. Еще потратить какие-то деньги для того, чтобы этот мусор, рассортированный на разные составные части, дальше не смешивался при его в процессе последующей логистической его обработки.
А как на потребителе может сказаться увеличение этого экологического сбора?
Большая часть продуктов так или иначе упакована либо в полиэтилен, если мы говорим, например, про какие-то крупы или там коронные зелень.
Говорит Артем Тимиров.
Те продукты, которые упакованы, например, в картон, они стоят сильно дороже априори. То есть, если мы берем какие-то самые там, не знаю, возьмем спагетти в картонной коробке стоят дороже, чем спагетти в полиэтилен. полиэтиленовые коробки, как правило, причем разница не 10 рублей, а 30-40 рублей, 50 рублей, это уже просто другая категория продуктов. То же самое касается круп. Ну, я как бы не могу понять, как это произойдет с 1 января, или когда там не собираются это вести, я читал тоже об этом. Но я понимаю прекрасно, что это коснется, потому что ну, они подорожают.
Я как бы согласна платить такой сбор в качестве покупателя, да, если у производителя растут расходы на производство, я готова как бы чуть-чуть побольше заплатить за форельку в пластике. Но в принципе как бы я понимаю, что эти деньги пойдут в никуда, потому что даже если сейчас люди, которые сортируют мусор и разбрасывают его по отдельным контейнерам, у них вызывает большое возмущение, когда приезжает одна мусоросборочная машина и вываливается это все вот в это одну машину. Там я как фоторедактор видела, конечно, фотографии с этих заводов, где потом все это вручную сортируется, но все равно как бы это прям...
То есть сортируешь ты, потом все сыро в одну кучу, и снова потом...
Да, да. Ну, нужны рабочие места, я могу понять. Да. Потом у нас, в принципе, довольно устаревшая, точнее, неразвитая вся эта система, потому что, ну, когда я приезжаю к своим друзьям в Европе или в Америке, никто из них не моет пластиковые баночки из-под йогурта. У нас как бы все кричат о том, что обязательно должно помыть, иначе эти остатки йогурта загрязнят всю партию переработанного пластика. Каким образом, не очень понятно, как бы.
Впервые слышу об этом, честно говоря. Йогурт ем постоянно.
И пакеты, значит, у нас не перерабатываются, и стекло нужно почему-то не стеклобои в некоторых сборочных пунктах. В общем, как бы куча ограничений, которые делают это, естественно, неудобным все.
Ну, что, сейчас начнут мусор вывозить куда-нибудь в Архангельскую область, там, или читайте свежее расследование Ивана Голунова, в общем, да, с этим «Медузы».
Тут важно еще добавить, что игроки рынка, почему они так протестуют, мало того, что цены увеличатся, так они грозят еще, что, вернее, не грозят даже, а просто говорят, что будут вынуждены сократить собственные инвестиции в развитие систем сбора и переработки отходов. То есть экологический сбор вырастет, а за счет этого они просто перестанут инвестировать вот в те самые мусоросортирующие
предприятия. Змея кусает себя за хвост. Хвост виляет собакой. Какие еще идиомы вы знаете? Ладно, следующий пункт в нашем списке – это бензин. Кто-нибудь здесь водит машину?
Нет,
я не вожу. Да? Ну, давайте, у меня тоже есть приложение, которое, значит, считает, сколько денег я потратил не туда. И вот я, естественно, катаюсь на такси, и за октябрь на такси я просадил, ну, 6 тысяч рублей, если округлять.
Поздравляю!
Вопрос, просажу ли я после поднятия цен на бензин, буду ли просаживать я больше?
Ну, как минимум до марта 2019 года нет, потому что нефтяники договорились с правительством о том, что они придержат цены до этого времени, а там посмотрим, опять встретиться будут обсуждать.
При высоком курсе рубля вот эта разница в ценах между бензином на внешнем рынке и на внутреннем, она не была настолько большой.
Говорит Борис Грозовский.
Теперь, когда у нас рубль дешевый, эта разница выросла, и в разнице как бы два варианта. Либо они не пытаются влиять на цены на бензин, нефтяники его поднимают до того уровня, когда для них становится более-менее все равно экспортировать нефтепродукты или продавать их.
И люди начинают жечь покрышки на улицах, условно говоря.
Да, люди очень недовольны. Это происходит во всех нефтеэкспортирующих странах, соответственно, во всех, где субсидируется цена топлива для населения. Либо они вынуждены тем или иным способом ограничить экспорт нефтепродуктов. А ограничить можно либо совсем административно сказать, вот, ребята, не экспортируйте, либо заградительными пошлинами.
И вице-премьер Дмитрий Казак собирает крупнейших игроков, там, «Газпром», «Роснефть», и они вот вроде как вчера, 31 октября, договариваются о том, что давайте вы не будете повышать цены до конца года, а мы не будем тогда вам вводить какие-нибудь наказания, типа тех же самых заграничных пошлин.
Заградительных пошлин. Заградительных, конечно. Ровно на этом они в итоге разошлись.
Что это может значить для обычных потребителей? Они, нефтяники, согласились там до конца года цены не менять, но ведь они же не могут не менять и в следующем году, и по весне, когда как бы опять же спрос вырастет на бензин.
Ну, это просто значит, что через несколько месяцев, видимо, через три, весь этот торг в правительстве произойдет еще раз.
А, то есть они будут также их пугать, ну, всякими плохими... Это вообще звучит немножко как, ну, как бы они их припугнули.
Это такой сериал, да, это такой сериал, который повторяется раз в какое-то время. Вот он был весной, теперь осенью, а сейчас опять еще раз отложили до зимы. Эта история не повторится только в одном случае. Если нефть подешевеет, например, так раз в, не знаю, процентов на 30, например, да, на 30-40, тогда проблема решится сама собой.
А вот другой участник подкаста Артём Тимиров на такси ездит мало и предпочитает общественный транспорт, причем очень много им пользуется, потому что отвозит ребенка и в школу, и в кружки. Его траты на общественный транспорт тоже сильно выросли.
Мы в месяц тратим не меньше 5000 просто на там, общественный транспорт, плюс редкие поездки на такси. Ну, там, год назад, это, на самом деле, было примерно столько же, может быть, совсем немного меньше. Но там, 3 года назад это было в районе 3-3,5 тысяч. И самый простой для нас способ – это покупать проездной на весь месяц, ну, на неограниченное количество поездок.
Я вот, например, пользуюсь безлимитным билетом, потому что он стоит всего на 300 рублей, дороже, чем билет на 60 поездок, и мне не нужно их считать. То есть я не каждый день пользуюсь общественным транспортом. На такси я вообще очень редко езжу, потому что я кто? Скряга.
Надо уточнить, что безлимитный действует только месяц.
Безлимитный действует месяц, но ты можешь купить на... Сейчас мы уточним этот вопрос... Ты можешь купить безлимитный на месяц либо на 90 дней, либо на 365 дней. Но я знаю как минимум 2 человек, которые его потеряли, годовой абонемент потеряли через неделю или 2. Поэтому... А, ну и к тому же нам обещали, что карта тройка будет персональной, и ты можешь восстановить этот абонемент, который ты купил. Но как бы мы это ждем уже 3 года, наверное.
Надо добавить, что речь идет о Москве. В регионах транспорт стоит дешевле, и такси, и общественный транспорт.
Ну, я не уверен насчет такси, когда я приезжаю в Тверь, значит, где у меня живет мама, то такси там, в общем, таксисты там зажрались. Ну, то есть там стоит такси, типа, вот как вот в Москве. В общем-то.
Близость Москвы не идет им на пользу.
Может быть. Маршрутки стоят 25 рублей. Совсем с ума сошли.
Предлагаю перейти к еще одной важной теме, одной из самых любимых у Саши Гороховой, тема ЖКХ. Понимаешь ли ты, из чего складываются те суммы, которые мы платим ежемесячно?
Ты знаешь, когда я готовилась к этому подкасту, я, собственно, задала вопрос начальнице моей управляющей компании, которую мы так болезненно выбирали все лето. Она работает как бы в сфере ЖКХ уже 10 лет. В общем, я задала ей вопрос. Знаешь ли ты, откуда берутся эти тарифы, насколько они обоснованы? Она мне ответила, что она сама не знает и не понимает, и никто как бы не понимает, потому что, в принципе, большое количество людей, которые работают в сфере ЖКХ, ну, в городе Москва, берем город Москва, потому что как бы я не знаю, как это происходит в Подмосковье, там, и тем более в регионах. Люди работают часто довольно некомпетентные, они не знают не то, что как бы тариф, не знают законов. Платежки у нас как бы 2 вида услуг, это жилищные услуги.
А жилищные услуги – это типа капремонт?
Уборка есть... дома, видимо.
Да, 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 то есть есть коммунальные услуги, газ, тепло, вода, свет, и есть жилищные услуги, содержание, ремонт дома и капремонт. Соответственно, у нас повышение цен, когда вот, которое сейчас происходит на 4,1%, которое будет происходить 2 этапа, как мы уже знаем, это, собственно, за коммунальные услуги. А вот жилищные услуги, то есть содержание, ремонт дома и капремонт, они не регулируются никак. То есть можно повысить вообще... как хочется. В Москве, например, за капремонт мы платим с июля 2018 года 17 рублей. В прошлом году...
За метр?
Да. В прошлом году это было 15 рублей. Соответственно, сейчас эта цифра тоже может увеличиться там до 19.
Кто увеличивает эти цифры?
Государство. Ну, то есть...
Назови мне имя и адрес.
Я бы тоже очень хотела знать имя и адрес этого человека. Но...
Ну, департамент ЖКХ, очевидно, да?
Дело в том, что даже эти ставки на капремонт, они, в принципе, недостаточны, если уж будем честны. Потому что, например, у меня в доме самое проблемное место – это текущая крыша. Но чтобы ее поменять, нужно как минимум...
Да, но когда годами люди платят за капремонт, и платят.
Есть 2 вида оплаты стоимости капремонта. Это на счет регионального оператора, то есть вы платите в город То есть мы платим в город Москва, например, да? А есть спецсчет у каждого дома. Каждый дом может создать свой спецсчет в банке и собирать деньги на ремонт своего дома, и самим его делать, то есть нанимать подрядчиков, контролировать это все.
Что-то мне подсказывает, что у твоего дома есть спецсчет.
Нет, к сожалению, я очень его хочу. Но сначала мне бы хотелось, чтобы все-таки фонд капитального ремонта сделал мне ремонт хотя бы как-нибудь, потому что 4 года назад это было просто ужасно.
Стоп, я вот до того, как я переехал, я жил там в квартире на Соколе, и там, там пришли дядечки и стали делать капитальный ремонт, менять крышу там, какие-то проводку новую проводить, то есть прям по-серьезному, все по-взрослому. То есть это накапливается много лет, потом такие, ремонтируем дом, вот куча денег собрали.
Да, смотрите, если вы платите на фонд регионального оператора, то есть фонд города Москвы, там получается как бы такая вещь, которая называется общий котел, то есть большая корзинка с деньгами, которые платят все жители города Москвы. И фонд капитального ремонта на каждый год составляет список домов, который уже просто по срокам подошел к ремонту. А здесь уже нужно смотреть на сам дом, то есть какого он года, насколько он запущен. А в моем районе дома, в принципе, все довольно сильно запущенные. И там нужно менять не только крышу, но и как бы внутренние коммуникации. Здесь плюс накладывается проблема в том, что часто эти коммуникации нельзя поменять без отселения жильцов. То есть, в принципе, на самом деле, капремонт в том виде, которым он у нас происходит, это, в принципе, фикция, потому что работы производятся... там
косметические, видимо.
Это, в принципе, да, сейчас фонд, насколько вот я могу наблюдать по домам своих друзей, в принципе, фонд хочет делать, в принципе, только косметику, то есть покрасить фасад, покрасить подъезды, но в подъездах косметика выполняется раз в 5 лет в любом случае. Там положить плиточку какую-нибудь и забыть. Стояки, как правило, никто не меняет, меняют там в лучшем случае отопление, плюс проблема в том, что жильцы очень часто это все не контролируют. В общем, в принципе, вот эта оплата капремонта, она недостаточна на некоторые виды работ, и те виды работ, которые выполняются, они выполняются все-таки с ненадлежащим качеством.
А ты понимаешь вообще, почему и на основании чего правительство повышает эти ставки по ЖКХ? Откуда они берут эти цифры?
Ну, как говорит министр экономического развития Михаил Орешкин, он говорит, что это связано как раз с повышением НДС и с тем, что расходы у поставщиков услуг, то есть газа, воды, тепла, света, увеличиваются.
Вот объясните, пожалуйста, как тарифы ЖКХ связаны с увеличением налога на добавленную стоимость?
Связаны-то они прямым образом, потому что оказание этих услуг не освобождено от уплаты НДС.
Борис Грозовский.
То есть НДС уплачивают организации, которые поставляют воду, которые поставляют электричество, управляющие компании ЖКХ и так далее, и так далее. То точно так же, как все остальные субъекты экономики, да, для них это рост затрат.
Угу. Хорошо, но почему именно вот эти проценты министр назвал 1,7 и потом 2,4? Откуда берутся эти цифры, исходя из чего они высчитываются?
Это надо у министра спрашивать. Всегда под такими расчетами есть какая-то справка, которая показывает, что те расходы, которые коммунальщики несут, выросли именно на эти доли процента. И вот эти вот два повышения, которые вы сказали, они более-менее соответствуют текущему уровню инфляции, даже немножко превышают его.
С запасом небольшим, да?
С запасом, да. Но с другой стороны, как бы очевидно совершенно, что все эти коммунальные тарифы завышены, что там в них как бы заложено и неэффективность, и коррупция, и взятки.
Объяснение как бы этих цен, оно все равно непрозрачное. И еще с 2017 года ФАС задавала много вопросов Минэкономразвитию по поводу повышения цен. Они даже подготовили проект закона, который мог бы все это регулировать и сделать это все более прозрачным, потому что, в принципе, получается так, что нам навязывают какую-то цену, мы не спрашиваем, почему эта цена именно такая, а не такая, и спокойно платим. При этом, опять же, тоже Минэкономразвитие объясняет это тем, что очень много коммуникаций, сетей, труб просто изношены, и поэтому расходы на их обслуживание увеличиваются. Ну, опять возвращаясь к ремонтам, насколько я могу наблюдать, трубы никто не меняет. Соответственно, можно бесконечно повышать расходы на их обслуживание, но при этом по сути, их не менять. Плюс, к тому же, есть еще момент того, что мы часто переплачиваем или, наоборот, недоплачиваем за какие-то услуги. На примере моего дома выяснилось, что мы переплачиваем за тепло. У нас, например, не стоят счетчики общедомовые на тепло, и при этом топят так, что как бы я всю зиму живу с открытым окном. И не только я, мои соседи тоже.
Ты говоришь, что жильцы должны задавать вопросы, и как бы чтобы эта непрозрачная система становилась хотя бы чуть-чуть прозрачнее. А кому как? Вот реально, вот я получаю платежку, смотрю, вот тут увеличилось. Тут
да совет дома у вас должен быть хоть какой-то. Ты своих соседей знаешь?
Я-то знаю своих соседей.
Да ты-то понятно.
Саша, наверное, не знает.
Я не знаю своих соседей.
Я в новостройке живу.
Я вообще снимаю.
У меня нет соседей.
Ну, тебе с новостройкой проще, потому что у тебя, скорее всего, будет управляющая компания, которую вам скажет выбрать застройщик.
Да, он за нас ее выбрал.
Он уже выбрал, молодец какой. Конечно. Вот, в общем, у них, скорее всего, с контролем будет получше.
Ну, то есть с управляющей компанией надо это требовать.
Нужно выбирать нормальную управляющую компанию, да, развивать конкуренцию, контактировать, в общем, найти нормального человека в своей управляющей компании и, собственно, трясти с них и ГИС ЖКХ, и чтобы они всю эту информацию у себя на сайте вешали. Чем еще мотивирует Михаил Орешкин повышение? Тем, что у поставщиков услуг есть как бы недобор средств, которые должны платить жильцы. То есть как бы у жильцов получаются долги. Но на самом деле большинство жителей России, скорее всего, платят по своим платежкам управляющей компании. И это управляющие компании не переводят деньги поставщикам услуг. Например, пока мы вот пытались выбирать управляющую компанию в моем доме, у нас было несколько вариантов. И я выяснила, что одна из компаний, которая зашла в наш район и пыталась взять дома, это компания «Юнидом», крупнейшая управляющая компания Восточного округа города Москвы, она, например, является вторым, даже она на втором месте находится в рейтинге должников Московской объединенной энергетической компании, которая поставляет нам тепло, и долгов у нее больше, чем 500 миллионов.
Соответственно, если ты выбираешь эту управляющую компанию, тебе может город просто, например, не включить вовремя тепло.
Ну, там по-другому это регулируется, на самом деле, то есть как бы если жилец не оплачивает канализационные услуги, то управляющая компания отключает тебе канализацию. То есть они в любом случае
придут к управляющей. Мы знаем, что вставляется затычка специально, чтобы, чтобы из твоего унитаза ничего не выливалось. Но да, это так бывает, да. Ну, залезаешь на чердак, да. И...
В общем, здесь как бы слоёный пирог проблем, которые невозможно вообще понять, откуда, собственно, начинать.
Ну и главная причина, по которой цены даже без всяких оговорок увеличатся в 2019 году, это повышенный НДС. Закон о повышении налога на добавленную стоимость летом подписал Владимир Путин. С 18% этот налог увеличится сразу до 20%.
Ну, собственно, смысл повышения НДС очень простой. Нужно выполнять майские указы президента, на них не хватает денег, давайте наберем их с помощью НДС. Итак, что ж такое НДС, отвечает Александр Друзь?
Горохова.
Могла бы подыграть.
Ладно, у меня нет усов. НДС вычисляется, исходя из разницы между себестоимостью продукта и его ценой при продаже.
Понятия не стало, но давайте разберемся все-таки, почему так страшно, когда повышают с 18% до 20%.
НДС же собирается с производителей, да, и возмещается по цепочке. То есть конечные потребители вроде бы плательщиками НДС не являются, да, хотя он включен в цены. Но можно, в принципе, прикинуть, поскольку НДС перекладывается в цену, можно прикинуть, сколько рублей, значит, НДС приходится на каждого отдельного потребителя, исходя из того, сколько денег он тратит на потребительские расходы в год. В среднем в месяц средний россиянин тратит там чуть-чуть больше 17 тысяч рублей на товары и услуги, которые облагаются НДС. В принципе, это удобнее считать в годовых единицах. Это получается порядка 200 тысяч рублей
в год.
В год, так. Да. А НДС у нас повышается с 18 до 20, то есть он повышается на 2 процентных пункта. Это означает, что при расходах на потребительские товары и услуги 200 тысяч рублей в месяц, на НДС средний потребитель потратит на 4 тысячи рублей больше, чем он тратил до сих пор.
4 тысячи в год.
Да, 4 тысячи в год, это, ну, как бы сейчас за счет инфляции получается чуть-чуть больше уже, там, да, не 4, а, допустим, 400 или 4200. Это та величина, которую стоит для среднего жителя России повышение НДС соответственно, с 18 до 20%. 4000 рублей в год или там около 350 рублей в месяц.
Ну, звучит так, в общем, не то чтобы ужасно. Еще, как бы, еще одна кружка крафтового пива ушла в копилку казны.
Да.
Ну, в общем, даже целых две, да, потому что если мы возьмем, опять же, какого-то такого среднего человека, у которого зарплата 30 тысяч рублей в месяц или 360 тысяч рублей в год. И вот у него из этих 360 отняли 4, то есть чуть больше 1% его доходов.
Ну, более-менее, то есть 1%, то есть если у меня зарплата 100 тысяч, минус 1000.
Ну да.
Угу. Это действительно больше одной кружки пива.
Но только если зарплата 100 тысяч, то потребительские расходы будут уже не 17 тысяч, а 1050.
Да.
И с них, соответственно, да. НДС это будет не 4 тысячи рублей в год, а 12 или больше.
Ага, то есть получается значительно больше.
Ну, естественно, да.
На своем деле понимаю прекрасно, что я буду чувствовать, в том числе как предприниматель, на себе что-то связанное с НДС.
Артем Тимиров – сооснователь кооператива «Черный».
Да, у нас стабильно уже весь год снижается маржинальность, потому что мы не можем принимать цены, потому что мы очень хотим, чтобы продукт был доступным, и при этом мы не можем покупать более плохой исходный продукт, ну, то есть исходное сырье. Если мы покупаем зеленый кофе, мы его обжариваем, соответственно, зеленый кофе весь он везется в Россию, соответственно, из стран, где он растет, и на въезде в страну платится НДС, даже если кофе изначально экспортная цена там, из Эфиопии остается такой же, то здесь он уже для нас будет стоить дороже, потому что НДС будет не 18, а 20%. И какие-то большие контракты, которые у нас есть уже сейчас, мы утверждаем цену на продукт без НДС. Чтобы мы понимали, что сейчас цена для нас будет одна, а с января цена будет другая.
Будете ли вы вот эту вашу переплату закладывать в цену для клиентов?
Нет. Мы просто будем меньше зарабатывать.
Но это просто странно для предпринимателя, который вообще-то предприниматель стремится зарабатывать больше.
Если бы мы мыслили совсем как предприниматели, то мы бы за 3 года хотя бы один раз подняли цены. У нас спрайс как стоил 150 рублей 3 года назад, так и стоит 150 рублей. И очень много. То есть у нас, в принципе, цены на чашку кофе в кофейне ни разу не изменились. Ну, плюс у нас там, конкретно у нас в кофейне появилось вино. Оно изначально планировалось, в том числе потому, что мы хотели, чтобы вино субсидировало кофе. Что если вдруг будет какая-то ситуация, когда у нас будет падать маржинальность на кофе, чтобы мы могли покрывать этот минус за счет вина.
Мне понравилось, ну, не очень понравилось на самом деле, но мысль довольно точная от Артема Тимирова из кооператива «Черный», что напоминание о том, что ты бедный, они все чаще как-то случаются в нашей жизни, и это действительно как-то повышает стресс.
Ну, естественно, что все те люди, которые зарабатывают не 100 тысяч, которые, например, работают преподавателями в университете или в школе, у них нет возможности тратить просто больше денег на те же продукты, потому что у них есть определенный фиксированный бюджет на продукты в месяц, они начинают просто покупать другие продукты и обращать вещи на те внимания, на которые никогда не обращали внимания, то есть на скидки, на какие-то особенные предложения и все остальное. Но я, честно говоря, от этого очень расстроился, потому что это означает, что все постоянно, в общем-то, напоминают себе о своей бедности, о том, что они, если хотят покупать какие-то конкретные продукты, они их могут купить там только на акции. Или они должны что-то закупать впрок, если они знают, что это выгодное предложение и все остальное. И это бесконечное напоминание перманентное себе о том, что ты должен суперпланировать бюджет, это не то, чтобы создает какой-то психологический комфорт, это наоборот лишь усиливает это общее какое-то состояние такой тревожности и неуверенности в завтрашнем дне, которое вообще есть в Москве, когда у тебя нет, там, скажем, своей квартиры, есть какая-то небольшая зарплата, и ты снимаешь комнату или квартиру, то это состояние, ну, перманентно практически у всех присутствует.
Ну, то есть повысили там на 2% НДС, ну, чуть-чуть бы больше ты будешь, значит, платить там за тортики и за
пивасик.
И за пивасик, да. Вроде, с одной стороны, по чуть-чуть отщипывают, и 2% НДС не значит, что я сразу лишусь половины своей зарплаты, но когда постоянно везде вокруг по чуть-чуть повышают, повышается как-то и нервозность, потому что свободных денег остается все меньше, а реальные доходы падают. Что с этим делать, абсолютно непонятно. Полная депрессия. Скажите мне что-нибудь хорошее, пожалуйста. Hello, darkness, my old friend.
I've come to talk with you again. С вами была «Медуза в курсе». И мы ее ведущие, Евгений Берг.
И Саша Сулим.
В гостях у нас сегодня была Саша Горохова, наш фоторедактор и специалист по экономии. Подписывайтесь на подкасты «Медузы» в приложениях для Android и iOS или на нашем сайте. Ставьте нам оценки, оставляйте комментарии. Это позволяет другим слушателям нас найти. Слушайте нас через неделю.
Эти разговорчики, ну как там дела? Вчера, мол, погода хорошая была, а новый президент сам обожает. По телеку сказали...